Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает передача из рубрики «Гость в студии». И сегодня моим собеседником будет доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Сегодня мне хотелось бы поговорить об Иване Федорове, первопечатнике, в связи с 500-летием его со дня рождения, которое сейчас отмечалось у нас в стране. Вот недавно мы с вами разговаривали о Ермаке. И, насколько я понимаю, Федоров и Ермак – современники. Они оба жили в эпоху Ивана Грозного. И когда мы говорили о Ермаке, мы, в общем, много затрагивали эту тему, что достоверных сведений о нем очень мало. А как обстоит дело с нашим сегодняшним героем? Во-первых, что касается, опять же, имени и фамилии, снова возникает тот же вопрос – насколько точно известна его дата рождения, ну и вообще его биографические данные, насколько мы можем быть уверены в том, что то, что вот мы там в Википедии или где-нибудь в энциклопедии прочитаем, соответствует действительности.
Да, данных точных, выверенных данных очень мало о Иване Федорове. И это объясняется, опять же, тем, что очень плохо события тех лет, 16 век, документированы. То есть сохранилось очень мало достоверных документов. Иван Федоров, мы как-то привыкли произносить Иван Федоров, даже я видел сокращение, и Федоров, вроде и это имя, инициал, а Федоров это фамилия. Ну вот начнем с того, что Федоров, конечно, это не фамилия, это именование по отцу, отчество. Иван Федоров сын, так его называли. В изданиях во многих он упоминается как Иван Федоров сын москвитин, то есть москвитин это либо житель, уроженец или житель Москвы, либо вообще московского государства. Часто так называли человека, который с Московии приехал куда-то на другие земли, скажем, на землю Великого княжества Литовского.
А где его начали называть москвитин? Когда появилось это прозвище?
Возможно, оно появилось рано, потому что мы дальше будем говорить о версии, что Иван Федоров учился в Краковском университете, и вот уже там, конечно, он мог именоваться москвитином, потому что, в принципе, еще в московских изданиях это именование встречается. Что достоверно? Ну, опять же, это как версия, но версия такая очень вероятная. Есть такой исследователь деятельности Ивана Федорова, Евгений Львович Немировский. У него несколько книг посвящено начальному книгопечатанию в Москве и самому Ивану Федорову. Большая очень книга биографии Ивана Федорова им написана. И вот он такую версию выдвинул, она достаточно обоснованная, что Иван Федоров обучался в Краковском университете. По крайней мере, сохранились документы, вот там лучше с сохранением документов, как это ни странно оказалось, в Польше, что в 1532 году Иван Федоров окончил Краковский университет и получил степень бакалавра свободных искусств. Кстати, откуда вот дата рождения его? 1510 год, или, как осторожно пишут обычно, около 1510 года. Опять же, Немировский фактически ввел в научный оборот эту дату. Он высчитал таким образом, что обычно поступали в университет в возрасте 15, 17, 18 лет, обучались там 2-3 года, то есть ко времени получения степени ему могло быть около 21-22 лет. Вот отсюда эта дата около 1510 года.
А как он попал туда в университет? Чей он был сын, из какой семьи?
Ничего этого не известно. То есть вот есть, там он именуется как Иван Федоров из Петковец. Возможно, пишет Немировский, это Пентковицы, местечко не так далеко от Кракова, в Краковской епархии, но Пятковицы – это нередкое было именование населенных пунктов, в частности, на территории Белоруссии. Поэтому вот есть основания, во всяком случае, есть такая версия, что, возможно, он прибыл с белорусских земель, которые входили тогда в состав Великого княжества Литовского. Вот. Но тогда, опять же, всем понятно, почему он москвитин.
А обучение в университете, да еще заграничном, оно же, наверное, требовало каких-то финансовых вложений. Человек же не мог вот из деревни, там, сын крестьянина, приехать поступить в университет.
Нет, на самом деле тогда можно было вполне учиться. Вот если мы вспомним повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий», вот как там жили бурсаки. Вот примерно так жили тогда студенты университета. Больше того, они жили на... были специальные у них такие места для поселения. Вместе с бурсаками они жили. Можно было буквально на черном хлебе и на воде существовать, если ты очень хотел получить образование.
А потребности у людей в то время были маленькие,
да,
по сравнению с
Больше
с
того,
нами.
Вот есть основания все-таки подозревать, Иван Федоров настолько был классным мастером своего дела, что он ощущал свое призвание. и что он действительно учился, он знал, чему там он хотел научиться. Тем более, что Краков, вот почему еще я считаю достаточно обоснованной эту версию Кракова, ведь Краков, именно Краков был фактически первым городом, где началось печатание славянских книг. Еще в 1491 году, то есть задолго до рождения Ивана Федорова, печатник Швейпольд Фиоль печатал книги в Кракове. Это были трёди цветная, трёдь постная, часослов.
А эти книги попадали на Русь?
Они не только попадали на Русь. Мы когда делали в Екатеринбурге, в нашем городе, выставку, посвященную 500-летию славянского книгопечатания, в 1991 году. Одну из книг Швейпольда Фиоля я сам ездил специально в Тюмень и привез оттуда. И как раз издание «Трёдь постная» 1493 года. Вот одно из этих краковских изданий, и жители нашего города имели возможность видеть эту книгу живьем. Они попадали на Русь, ими пользовались, они входили в состав русских библиотек. Другое дело, что степень сохранности этих книг невелика. Как правило, от нескольких экземпляров там, до полутора-двух десятков экземпляров их сохранилось.
То есть печатному делу Федоров мог выучиться вот там в университете, еще в молодые годы
совсем? Возможно, там, да. И, кстати, вот его, как в апостоле он назван, клеврет, то есть сотрудник его, Петр Тимофеев, сын Мстиславец, известно, что он набирался опыта, обучался в мастерской у Франциска Скорины. То есть не так много было книгопечатных центров в то время на землях восточных славян, где можно было этому учиться. Вот, по-видимому, действительно, первую выучку он получил еще во время обучения в Кракове.
А когда он стал диаконом?
Диаконом это примерно 1552-53 год. Вот он стал диаконом церкви Николая Чудотворца или Николы Гастунского, как называли эту церковь, на территории Московского Кремля. И примерно в это же время в Москве возникает первая типография. Вот это очень интересное такое совпадение. И есть основания полагать, что Иван Федоров трудился, был среди... Об этой типографии очень мало известно, потому что только в середине XIX века. Долгое время считалось, что «Апостол Ивана Федорова» – это первая русская печатная книга.
Ну и мы привыкли со школы, в общем-то, так думать.
Со школы, да. Другое дело, что в общем, давно как-то пора уже нам здесь переучиваться, поскольку уже примерно 150 лет известно, что в Москве книги издавались до Ивана Федорова, но до сих пор об этих книгах очень мало известно. Хотя выявлено немалое число их экземпляров. Как их обнаружили? Обратили внимание, что в некоторых книгах есть вкладные записи, запись о том, что книга пожертвована в какой-то храм или в монастырь, и дата указана более ранняя, чем выход Федоровского апостола. И вот это стало таким первым толчком. До этого считалось, что это книги откуда-то с Балкан пришли, там, может быть, из Болгарии, из Сербии, из Черногории, где книги раньше печатали, чем в Москве. Вот. И Иван Федоров работал, конечно же, в этой типографии. Всего 7 книг было издано. Кстати, 2 вот таких книги этой типографии анонимной есть в нашем университете. В частности, эта типография выпустила 3 разных Евангелия. Там она была такой, носила, с одной стороны, вроде она была государственная типография, с другой стороны, она носила такой экспериментальный характер. Например, там было отрито 3 разных шрифта, и каждым шрифтом отпечатали Евангелие. Их так и называют ученые широкошрифтные Евангелия, среднешрифтные и узкошрифтные.
А начертание этих шрифтов было другое, чем вот, допустим, вот то, что в Польше было напечатано, там, в Сербии где-то?
Начертание было несколько иным, то есть, в принципе, эти шрифты отличаются. Они ориентированы, конечно, на московскую рукописную традицию, прежде всего. И вообще, первые печатные книги, они максимально были приближены к рукописным. Например, там не было выключки текста. То есть, вот мы сейчас привыкли, что наборная полоса везде одинаковой ширины на странице. А там этого не было. Вот где строка заканчивалась, там она вот такой вот неровный край правый у страницы был в этих книгах. Мало очень использовали пробеленные материалы. Слова сливались в предложении, очень трудно было, иногда точками их разделяли, но фактически их не просто читать. И вот, кстати, это одна из причин того, что старообрядцы, которые сохранили для нас, и низкий им поклон за это, старинные книги, издания XVI века, в том числе федоровские, что не отдавали эти книги ученым, археографам, потому что их трудно было читать.
То есть они сами не могли понять,
да,
что там.
Собственно. Трудно эти тексты читать, действительно. И они, желая искренне, чтобы эти книги не погибли, а сохранились, и потом все-таки верующий человек считает, что это грех, когда книгой не пользуются, книгой должны пользоваться, ее должны читать. И вот эти книги они отдавали, и у нас есть 2 экземпляра московской анонимной типографии изданий. Это «Евангелие среднешрифтное» и «Трёдь постное». Это издание 50-х годов XVI века.
Вот я сразу хотела спросить, поскольку вы не один и не два раза держали в руках вот эти старопечатные книги, вопрос такой, насколько качество этой печати отличается от современного? Казалось бы, качество должно быть разительно другим, гораздо хуже по сравнению там, вот, с современной цифровой печатью. Если бы меня спросили, я бы так сразу ответила, что, конечно, никакого сравнения быть не может. Но что меня натолкнуло на мысль, что это может быть не совсем так? Вот смотрела какой-то американский фильм, и там главная героиня, ну, в общем, это был какой-то приработок ее, заработок побочный. У нее стояли старые станки, не то что совсем прям старые гутенберговские, но несовременные станки, старые, которые уже, когда сломались, ей трудно было найти, кто их сможет починить. И печатала на них всякие поздравления, приглашения, открытки, такие эксклюзивные, на заказ. И когда она показывала там вот кому-то из героев, что у нее получается, она говорит, ты видишь, какая печать? Никакого сравнения с цифровой. Ты видишь, насколько это лучше? Вот это действительно так? Вот как старопечатные книги в этом отношении?
Опять же, можно сказать, что по-разному, в разных случаях, потому что там, где ориентировались на качество, вот как издание Ивана Федорова, удивительные, изящные, красивые шрифты. Вот действительно чувство художника. Видно, что человек думал, заботился о том, чтобы это было красиво, эстетично. Буквицы, заставки, концовки, ажурная вязь. Очень изящные, красивые шрифты. Дальше большая работа редакторская. Иван Федоров, судя по всему, не просто хорошо знал язык, а был хорошим, талантливым редактором. Даже была такая легенда, что в изданиях Ивана Федорова нет опечаток. Ну, это на самом деле не так. Я хорошо знаю, потому что я в свое время изучал как раз опечатки в изданиях Ивана Федорова и обнаружил очень интересную вещь, что в федоровских изданиях в процессе печатания тиража продолжали исправлять опечатки. И есть, я вот брал, скажем, Евангелие Учительное, Заблудовское, о котором мы дальше будем говорить, и с порядка полутора экземпляров сохранившихся просматривал тексты сплошняком, выискивая опечатки. И обнаруживал, что в некоторых случаях в части экземпляров опечатка остается, а в части она исправлена. Это могло быть только если опечатки обнаруживали и исправляли в процессе печатания тиража книги. А в некоторых случаях одна и та же опечатка во всех экземплярах издания исправлена одинаково. Это могло быть только когда книгу уже отпечатали, но она еще не ушла из типографии. То есть это исправлял, возможно, эти опечатки исправлены рукой самого Ивана Федорова.
Ну а по качеству эта печать как по сравнению с современной?
Федоровские издания очень высокого качества печать. Как правило, это хорошая бумага французского и голландского производства. Бумага с филигранями, которые, кстати, позволяют примерно определить время изготовления этой бумаги. Это очень хорошего качества.
А что значит с филигранями?
Водяные знаки. Вот если мы деньги возьмем, посмотрим на просвет, видны вот эти самые филиграни, водяные знаки. Это очень хорошее качество шрифты и четкая печать. Здесь все было важно, то есть не было мелочей. Как наносилась краска на формы?
Какого качества
какого
краска?
Качества? Да? Причем вот первые издания, но не на типографии, они, как правило, более неряшливо отпечатаны. Там краска наносилась в один прогон. То есть что делалось? Просто вытирались, там, скажем, где вот была черная краска, а потом киноварь. Черная вытиралась, красная наносилась. И в заутурах оставались иногда вот такие чатинки черные, их очень хорошо можно рассмотреть. В федоровских изданиях этого нет. Двупрогонная печать, то есть началось все черным, потом все красным, там, где необходимо. Очень это все красиво, очень изящно. И, вы знаете, вот просто огромное эстетическое удовольствие получаешь, беря в руки издание Ивана Федорова. Кстати, наши слушатели могут себе такую роскошь позволить. Для этого надо всего-навсего прийти в Уральский госуниверситет, на исторический факультет. Там есть лаборатория археографических исследований. И можно взять в руки, посмотреть, полистать издание Ивана Федорова. У нас 13 экземпляров издания Ивана Федорова в университете.
То есть там свободный вход, можно в любое время прийти и посмотреть?
Ну, там выпишут вам пропуск, вы подниметесь, придете в лабораторию, скажете, что вы очень хотите увидеть федоровское издание. Я думаю, что вам не откажут в таком удовольствии.
Теперь, что касается типографии. Все-таки типография Федорова, она появилась по какому-то госзаказу или это была частная инициатива? И чья тогда?
Частная инициатива в то время... Скажем так, это было очень непросто. Все-таки это эпоха Ивана Грозного. Инициатива, как правило, шла от государства. И государство, конечно же, не могло позволить... Это не Запад, не Западная Европа, где возникали частные типографии сплошь и рядом. И это было правило. Там государственной типографии было очень мало. У нас ситуация была прямо противоположная. Конечно, это под патронажем государства все происходило, в частности, самого Ивана Грозного. И типография, она и считалась государевой типографией. Начали печатать первую книгу этой типографии в 1563 году, причем известны точно даты. Апостол Федорова начали печатать 19 апреля 1563 года и закончили, в самом апостоле об этом сказано, в выходных данных в конце. Вот здесь есть выходные данные. С этого времени начинают книги сопровождать уже сведениями о том, кто печатал книгу, когда, почему, по велению государя всегда.
То есть, а те назывались анонимными именно потому, что вот этих данных там нет.
Неизвестно, кто печатал, да. То есть, они безвыходные издания анонимной типографии, так их называют. То есть реконструируются уже обстоятельства их выхода по косвенным данным. Шрифты, бумага, какие-то прочие превходящие обстоятельства. Кстати, вот у нас в свое время обсуждался вопрос, когда отмечать День печати. До этого был выход газеты «Правда». Помнят наши слушатели, 5 мая 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». И вот это был Днем печати, Днем советской печати, как еще говорили. Так вот, сейчас мы отмечаем дату выхода первого номера «Петровских ведомостей». Это начало 18 века. Но ведь можно было взять...
Это уже не совсем ведь правильно, да?
Неправильно, потому что это сужает понятие печати. Потому что печать существовала и до журналистики, до выхода первых газет. А вот первая точная дата выхода первой датированной книги, 1 марта, ну, если в наш календарь перевести, это будет 11 марта, вот это можно было бы. И, кстати, это был бы праздник неполитизированный. Это, наверное, был бы день, который мог всех нас объединить. Действительно, это событие. Тем более, что чрезвычайно интересный документ, само вот это послесловие Федоровского апостола, такая декларация своего рода о намерениях, о том, почему стало необходимым издавать книги, что очень много ошибок встречается, что надо все это поправлять, исправлять. И Иван Федоров, кстати, просит, что если помылки, ошибки в моих книгах встретите, то меня не кляните, а Бога ради исправляйте.
А это сколько времени тогда занимало производство одной книги?
Вот апостол печатали около года. Книги были разные, потому что одно дело печатать Острожскую Библию, огромный том, другое дело маленькую, скажем, азбучку. Печатание азбучки, или, скажем, часовник. В течение месяца часовник могли издать. Соответственно, небольшая богослужебная книга. Острожскую Библию печатали около года. Но это был подвиг самый настоящий, конечно. Вот апостол тоже немногим меньше года, 10 месяцев с половиной примерно.
А вот в этих выходных данных там тираж указывался?
Тираж в очень редких случаях указывался. Вот в апостоле Андроника Тимофеева Невежи, это один из учеников Ивана Федорова, апостол был отпечатан в Москве в 1597 году, уже после смерти Ивана Федорова. Там указан тираж, что 1050 экземпляров тираж. Вот, видимо, это такая близкая к этому цифра обычно была, как правило, около 1000 экземпляров. Другое дело, что, скажем, в какой-то книге мог быть тираж и меньше, хотя, видимо, это было нечасто. А вот, скажем, азбуки могли печатать тиражом и 5, и 10 тысяч экземпляров, и допечатывать, потому что необходимость была очень большая в этих книгах. А с другой стороны, очень интересно, например, Острожская Библия Ивана Федорова, это шедевр книгопечатания 16 века, известна более чем в 300 экземплярах. А азбука Ивана Федорова в одном-двух экземплярах известны, вот оба издания азбуки.
Может быть, бережнее просто относились к богослужебным изданиям?
Да, потому что такое азбука? И их зачитывали до дыр, потом можно было эту выбросить, а купить новую. И вот эта смена происходила, и старые азбуки никто не понимал ценности. Это уже в 19 веке начали осознавать, собирать это по крупицам, понимать, какая-то величайшая ценность. А Библия, книга очень дорогая, очень ценная во всех отношениях. Конечно, ее берегли, отношение было другое. То есть вот этим объясняю такое странное, вроде бы, на первый взгляд, явление.
Но эти книги, наверное, тогда стоили тоже практически на вес золота, раз их так мало было.
Да, книги были очень дорогие. Более того, первые печатные книги, они были дороже рукописных. И, с одной стороны, конечно, это позволяло направлять несколько ситуацию от частого постоянного переписывания. Очень многие писцы некритически воспроизвели текст, повторяли ошибки и описки своих предшественников и добавляли еще своих. И, кстати, вот в послесловии к апостолу Ивана Федорова об этом говорится, что очень многие книги изобилуют такого рода ошибками, опечатками. И одна из задач книгопечатания, кроме того, что просто взять этот процесс в свои руки и контролировать печать, это государство всегда к этому стремилось, сознательно. С другой стороны, это повысить качество текстов. И действительно, этого удавалось в многих случаях добиваться. Но в XVI веке и отчасти в XVII веке печатная книга продолжала быть дороже рукописной. Недешево обходился сам процесс книгопечатания. Но потом, где-то на протяжении XVII века, эти цены стали меняться, и рукописная книга, во-первых, она понемногу, она полностью не исчезла, рукописная книга, в том числе в сфере вот богослужебного круга изданий. А с другой стороны, печатная книга уже прочно заняла свои позиции, потому что Московский печатный двор работал как хорошая мануфактура, именно мануфактура в условиях России XVII века это была. И большие тиражи, регулярно повторяющиеся, в общем, обеспечивали храмы и тех, кто хотел иметь книги дома, для домашнего чтения и богослужения, печатной книгой.
Это же, наверное, еще и уберегало в какой-то степени от возможности возникновения каких-то ересей и богословских непродуктивных споров, потому что любая такая описка могла привести к возникновению какой-то ереси просто-напросто.
Да, я вот как раз это имел в виду, когда говорил, что государство очень хотело этот процесс контролировать, потому что проще гораздо выверить текст, просмотреть его, утвердить, дать, что называется, свое добро, и уже после этого, в общем, быть более-менее в этом отношении спокойными. И вот, кстати, интересно, Федоров отпечатал «Апостол», он вышел весной 1564 года. На следующий год он печатает «Часовник», вот эту небольшую книгу. Причем один за другим выходят два тиража «Часовника». Это не так давно было обнаружено, уже в 20 веке. Думали, что это все один тираж, оказалось, что это было два тиража. Они следовали один за другим буквально в августе-сентябре 1565 года и следующий месяц второй тираж. И вот есть очень любопытная версия. Считают некоторые исследователи, что один из этих тиражей заказали Строгановы, потому что в библиотеках Строгановых, в их книжном хозяйстве, было несколько десятков Федоровского часовника экземпляров. И Строгановы, мы знаем, что они, осваивая Урал, активно строили храмы и вкладывали туда книги. То есть у них не только библиотека была, но еще отчасти это и был книжный склад. Они закупали издания, в том числе Федоровские, например, Заблутовское Евангелие. Много десятков экземпляров было у Строгановых. И вот часовник. И даже считается, что, возможно, Строгановы финансировали это издание и выкупили часть тиража.
А насколько обычным для того времени было совмещение вот священного сана с практически светской такой, как бы мы сейчас сказали, работой?
Тогда книгопечатание не было светской работой. Значит, это было продолжение церковной работы, поэтому то, что у Ивана Федорова был сан, это было совершенно естественно. Хотя во многих других случаях печатники, ну, например, Петр Мстиславец тот же, Андроник Тимофеев Невежа, о котором мы уже говорили, некоторые другие издатели, большинство, кстати, Анисим Радишевский, они не имели сана. Но, тем не менее, это не освобождало их от тесной связи, вот от такой цензуры, от просмотра текстов изданий. К этому относились очень серьезно. Вообще, к печатному слову, вообще к слову на Руси относились серьезно. К слову, которое идет от церкви, к человеку верующему, относились серьезно вдвойне. Поэтому здесь все было, что называется, отлажено, продумано. Но сан, наличие сана не мешало заниматься книгопечатанием в то время.
Алексей Геннадьевич, а что за загадочная такая история вот с бегством Ивана Федорова из Москвы? Потому что вот я когда перечитывала в интернете какие-то сведения, то они очень разноречивые и чаще всего сводятся к тому, что таинственная история. Неизвестно до сих пор, почему он вынужден был уехать. И когда это случилось, как?
Даже неизвестно точно, когда это случилось. То есть датирует этот отъезд или бегство, по разным версиям, между концом 1565 года, когда был выпущен второй часовник, и первой книгой, которую начали печатать Иван Федоров и его товарищ Петр Мстиславец в городке Заблудове. Это сейчас городок Заблудов на территории Польши сейчас. Тогда-то был центр культуры Великого княжества Литовского, белорусских земель. И вот Иван Федоров с Петром Мстиславцем оказались там, начали печатать «Евангелие учительное», чрезвычайно интересная книга, мне вот много лет приходилось им заниматься, удивительное совершенно издание по красоте своей, по качеству текста.
Это вот то самое Заблудовское, о котором вы говорили, Евангелие, да?
Да, кстати, у нас два экземпляра есть в университете, его тоже можно видеть, это издание.
То есть эти издания назывались по имени городов, в которых были выпущены?
Да.
Строжская Библия, да?
Да, Заблудовское Евангелие. То есть В тексте ничего привнесенного здесь нет. Это просто по месту выхода так удобно исследователям. Угу. И вот первую книгу они печатали вместе. Там есть тоже удивительный текст, сопровождающий это издание, где Иван Федоров очень много говорит о просвещении, как раз вот о необходимости исправлять опечатки, о том, как нужна книга. И практически, да, он благодарит, конечно, своего покровителя. Это был гетман Хаткевич, Григорий Хаткевич, человек очень влиятельный в Великом княжестве Литовском, который оказывал ему покровительство, который финансировал его деятельность. Вот, как мы сейчас говорим, спонсор такой, меценат. Вот Ивану Федорову в этом смысле везло, потому что без такого рода помощников и покровителей, конечно, невозможна была бы его деятельность, тем более на территории другого государства. Первую книгу они напечатали вместе, потом они расстались. Петр Мстиславец уехал в Вильну, в Вильнюс, и продолжал печатать там. Там была типография купцов Мамоничей. Вот там он издавал. Сначала сам. Некоторые издания, например, Евангелие 1575 года, Часовник 1574 года, они подписаны самим Петром Мстиславцем. Ну, дальше уже вот сотрудничество его с Мамоничами. А Иван Федоров выпустил еще одну книгу. Значит, это была «Псалтырь с часословцем». Начал он ее печатать в 1569 году, выпустил, закончил в 1570. Очень красивое, изящное издание. В небольшом количестве экземпляров, вот, к сожалению, у нас в нашем городе нельзя этой книги видеть. Но интересно тоже, что на следующий год он прекращает свою деятельность в Заблудове. Связывают исследователи это с тем, что в 1569 году была заключена так называемая Люблинская уния, превратившая Великое княжество Литовское и Польшу, королевство польское, в единое государство, была заключена уния, Речь Посполитая стало государство называться, и это ослабило влияние некоторых могущественных до этого магнатов, в частности вот Григория Хаткевича, и вот, видимо, он не смог уже так активно оказывать помощь, поддержку Ивану Федорову, и в поисках новых возможностей продолжения. А он жил, Иван Федоров, этим. Ему надо было, он не мог этим не заниматься. Он поехал во Львов, который был в то время крупным культурным центром, торговым центром на территории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Вот дальнейшая деятельность его развивается уже во Львове. Но во Львове мы знаем о нем по документам с 1572 года. Вот опять часть жизни уходит в тень какую-то, недокументированно. Почему Иван Федоров все же уехал из Москвы? Ну, казалось бы, так успешно началась там его деятельность. Апостол, вот эти два часовника. Отчасти, я думаю, был и определенный коммерческий успех, потому что книги хорошо расходились, продавались, это известно. Покровительство вроде бы со стороны государства и государя. Но время было очень трудное, тяжелое, потому что 1565 год, вспомним, это начало опричнины. Это время тяжелое для страны, и для населения, и для очень многих людей. А некоторые объясняют это тем, что у Ивана Федорова самого тоже, он никогда непосредственно Ивана Грозного не обвинял в каких-то там притеснениях, репрессиях, нет, что вроде недовольны были переписчики книг, что их промыслу, а это был промысел, очень выгодный, торговля рукописными книгами, что они стали терпеть убытки, потому что появился конкурент очень серьезный, и что вроде бы вот он подвергался преследованиям со стороны вот тех, кто, как сейчас говорят, крышует это производство. Я думаю, что это все несерьезно, конечно. Если бы Иван Грозный продолжал вот так покровительствовать Ивану Федорову и поддерживать его, никакие тут конкуренты бы ему были не страшны. Под рукой государевой бы он спокойно продолжал свою деятельность. Я думаю, Иван Федоров сам испугался просто за свою деятельность. Настолько все было ненадежно, что сегодня, может быть, человек в фаворе, завтра он оказывается в немилости и гибнет. И я думаю, что отчасти, может быть, это связано с тем, что очень резко изменился курс внешней и особенно внутренней политики Ивана Грозного. Попали в опалу, в немилость, и погибли многие люди, которые были близки к Федорову и, видимо, его поддерживали, морально поддерживали, в том числе. Сошли со сцены такие деятели, как протопоп Сильвестр, Алексей Адашев, бежал в Литву князь Андрей Курбский. Это все близкие по духу были люди Ивану Федорову. И я думаю, что он просто решил, что не надо, что называется, искушать судьбу, а лучше уехать туда, где можно будет спокойно продолжать свою деятельность, исполнять свое призвание. И вот таким местом оказалось Великое княжество Литовское, где действительно, в общем-то, очень плодотворно развивалась в дальнейшем его издательская деятельность.
То есть до самой своей кончины Федоров вот этим занимался? И что известно о последних годах его жизни?
Да, приехав во Львов, он сразу же занялся строительством типографии. Причем некоторые документы, ну, например, в 1572 году, от этого года сохранился документ, в котором рассказывается о том, что Ивану Федорову было разрешено нанимать плотников, строителей для устройства оборудования типографии. И в 1573 году уже, то есть очень скоро, он не терял времени, он приступает к изданию новой книги. Это опять «Апостол», но «Апостол», не повторяющий в точности московский. Это новые шрифты, это новая орнаментика. Тоже очень красивая, очень изящная книга. А вот «Львовский апостол». Кстати сказать, когда мы говорим о Ване Федорове, мы очень часто вынуждены произнести слово «первый», «впервые». Вот первая точно датированная книга в Московском государстве. «Апостол Львовский», выхода 1574 года, это первая печатная книга на Украине. Опять же, точно датированная, потому что были более ранние, там Симон Будный, Несвежские издания и так далее, Василий Типинский. Но первая датированная книга, опять же, выпущена Иваном Федоровым. Это «Апостол» 1574 года.
А вот когда вы говорите, что красивые, изящные издания, уникальные там какие-то шрифты, орнаменты и так далее, выходных данных, очевидно, ведь тогда не указывали. Ни художника, ни дизайнера, нет, как сейчас-то понятно. То есть мы не знаем, кто этим занимался. Мог ли сам Федоров, например, этим заниматься?
Мог сам Федоров заниматься, как я абсолютно убежден, как человек с великолепным художественным вкусом. Как человек, понимаете, это фактически ведь еще эпоха Возрождения, это позднее Возрождение. Вот это человек...
универсальные люди.
Да, забыли, возрожденческого да? типа. Человек с очень высоким представлением о своем предназначении. Человек, огромное внимание уделявший самосовершенствованию, задачей которого было стать мастером, выучиться, научиться всему. И эти люди овладевали очень многим, ну, как Леонардо да Винчи. Ведь Иван Федоров тоже в последние годы жизни, чем он занимался? Он изготовлял артиллерийское орудие. Причем очень высокого качества, демонстрировал их, например, в Вене императору Рудольфу II, выполнял эти работы на заказ, причем очень успешно. Казалось бы, ну что общего, да, отливка шрифта и отливка пушки войсковой. И тем не менее, вот он этим тоже занимался. То есть это вот люди такого масштаба. Вот Иван Федоров принадлежит вот к такой вот когорте деятелей очень высокого уровня, европейского своего времени. Ну и главное, конечно, все-таки для него, конечно, это была возможность реализовать свой талант. Это заниматься книгопечатанием. Вот это была его страсть. Кстати сказать, в его изданиях, вот когда уже стали всерьез это анализировать, в 1974 году 400-летие на Украине отмечали как раз выхода «Апостола», и вышел великолепный альбом Акима Запаска «Художественное наследие Ивана Федорова». «Месяцкая спадщина Ивана Федорова», так он назывался, он на двух языках, на украинском и на русском. Эта книга вышла, альбом с большим количеством иллюстраций. И там как раз вот очень наглядно было показано, что Иван Федоров действовал не изолированно, что он был в курсе лучшего опыта европейского книгопечатания. Кстати, есть перекличка в его орнаментике, скажем, с краковскими изданиями, что еще раз косвенно подтверждает вот эту версию связи с Краковым, того, что он там учился, может быть, даже какие-то материалы приобретал, на которых, в общем, формировался. И, конечно, он был художник. Это не исключало того, что работали художники хорошие с ним. В частности, вот тут Грин Иванович, его ученик, который... был, видимо, действительно талантливым художником. Он был еще, видимо, и хороший организатор, Иван Федоров, потому что в то время организовать деятельность типографии, это надо было быть человеком не только талантливым, но и хорошим организатором. Дело было очень непростое.
Скончался он ведь в Свято-Ануфриевском монастыре в Львове, да? Он скончался в монашеском сане? Почему в монастыре он похоронен?
Не знаю точно, опять же, очень мало каких-то прямых данных. Это известно точно, что он умер 5 декабря 1000... Ну, 5 или 6 декабря еще ведутся споры, но, в принципе, это не столь значительное расхождение. 5 декабря 1583 года под Львовом, где он жил, похоронен вот в этом Свято-Ануфриевом монастыре во Львове. Кстати, мне довелось побывать во Львове в 1986 году. Там был Федоровский семинар по изучению старопечатных книг, книгопечатания 16 века, деятельности Ивана Федорова. И побывал я, конечно же, в Свято-Ануфриевом монастыре, видел могилу, ну, могила, она так условно восстановлена плита, которая была положена на могилу Ивана Федорова. Точно место захоронения его неизвестно. Хотя вроде бы были такие данные, что в 1971 году находили останки Ивана Федорова и его сына Ивана, который ненадолго, всего на 3 года его пережил. Но это как-то, по-моему, не очень достоверно. Во всяком случае, вот это место его захоронения такое условное. Тем не менее, есть место, куда можно прийти, поклониться памяти Ивана Федорова. Кстати, помимо Львова, еще один украинский город связан с его деятельностью, это Острог. Там тоже у него был покровитель, князь Константин Острожский. Очень интересный человек. Покровитель, кстати, Андрею Курбскому. Вот был даже такой кружок единомышленников, Острожский кружок, так называемый. Иван Федоров, видимо, самые тесные связи с ним поддерживал. И именно там Иван Федоров выпустил вот эту знаменитую Острожскую Библию. Это первый, наиболее полный, ну, практически полный на то время установленный канонический свод библейских книг Ветхого и Нового Завета. Больше того, опять же, исследователи установили, что было 2 издания Острожской Библии с разными выходными данными. Ну, правда, до сих пор спорят. Может быть, издание одно, просто разные выходные данные. Опять же, зачем надо было допечатывать новые выходные данные, повторяя практически почти без изменений текст самой книги. Очень много неясного до сих пор. Ну и потом, вот к вопросу о том, что Иван Федоров первый печатный учебник «Азбука», славянский, для восточных славян, 1574 год, и в Остроге в 1978 году еще одну азбуку Иван Федоров напечатал. Хронология Андрея Рымши, это первый календарь на восточнославянских землях печатанный. Вот. И еще несколько изданий, ну, например, книжка «Собрание вещей нужнейших», так называется. Это первый в отечественной литературе алфавитно-предметный указатель. То есть вот Иван Федоров, ему было, вот мне кажется так, он как человек творческий, ему было интересно что-то делать впервые. Вот. И когда возможность такая у него появлялась, он на это устремлялся и доводил, и еще что очень важно, безупречно с точки зрения вкуса. Вот все, когда берешь в руки федоровское издание, вот как-то сразу чувствуешь, что это труд большого мастера. Поэтому вот федоровские издания, это всегда был такой очень высокий ориентир. Было на что его последователям, очень немногие выходили на этот уровень. Андроник Невежа, может быть, немножко не дотягивал. Анисим Радишевский очень был близок к этому уровню, тоже прекрасного качества, очень четкие, красивые, естественные шрифты. Он был сам хороший художник, Анисим Радишевский. Кстати, тоже отливал орудия, был артиллеристом очень хорошим.
А Андроник почему Невежа?
Невежа, трудно сказать. Может быть, он был невежа по сравнению с такими людьми, как Федоров, потому что университетов он не заканчивал, академиев не проходил. Вот. А с другой стороны, иногда давали прозвище от противного, что называется, человек, который мог поражать других своими знаниями, вот в шутку мог получать такое прозвище. Опять же, это никак не документировано. Но Андроник Невежа, кстати, это замечательный первопечатник. Он печатал книги, видимо, учился у Ивана Федорова. Потом, когда Иван Федоров уехал, он печатал псалтырь в Александровой Слободе у Ивана Грозного в 1577 году. И в 1589 году, когда учреждено было патриаршество в России, в Москве, вышла первая книга с упоминанием патриарха Иова. Это «Триоть постная» Андроника Тимофеева Невежи 1591 года.
Алексей Геннадьевич, вы рассказывали о том, что вы ведь не только держите в руках там, в музее эти книги, вы их, в общем, сами и находили в археографических экспедициях, именно вот эти федоровские издания. Можно чуть-чуть об этом поподробнее, как это происходило?
Знаете, с каждой книгой, конечно, связаны какие-то истории, рассказы, иногда уже даже легенды. Мы были, я помню, в экспедиции в Курганской области, я был в отряде, в 1977 год. И в наш отряд пришло сведение, что отряд Николая Павловича Парфентьева в селе Илим обнаружил федоровский апостол. Вот. И владелец, старообрядец, он отдал этот апостол, но...
Отдал, не продал?
Отдал, но археографы за это, значит, там как раз надо было то ли разгрузить подвал от старой картошки, то ли какой-то новый урожай загрузить.
Все равно даром.
Да, то есть они, ну, тут, так, знаете, друг другу сделали приятное, что называется, но как мы были счастливы, потому что это был первый у нас, вообще первое федоровское издание 1977 года, находка. Это был один, тогда было, по-моему, 49 апостолов федоровских первопечатных, известно в мире. И вот наш, мы с сибиряками спорили, который 50-й, а который 51-й. Но считалось так, о ком, о какой находке «Правда», газета «Правда» раньше напечатала информацию, тот и более ранний. То есть вот тоже такие своего рода обычаи советские были. Потом, конечно, мне очень запомнилась находка одной из острожских библий, когда мы с тем же Николаем Павловичем Парфентьевым съездили в Златоуст и привезли оттуда удивительное издание. Книга с огромным количеством глосс, записей, попыток перевода текстов, то есть в некоторых случаях правка текста идет самой Острожской Библии, причем почерком конца XVI века, и вот исследователи...
Правка от руки?
От руки, да, рукописная, пометы или и разъяснение некоторых слов. Например, там, где написано «воевода», на полях написано «гетьман». То есть явно это делалось на Украине, и не исключено, что таким образом пытались подготовить новые издания, и некоторые исследователи связывают эту книгу с деятельностью как раз вот этого кружка князя Константина Острожского. Не исключено, что принимал участие в этом и Иван Федоров, и Андрей Курбский.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили о первопечатнике русском Иване Федорове. Напомню, что Федоров – это не фамилия, это имя его отца, это отчество фактически. С Алексеем Геннадьевичем Осиным, доктором исторических наук. Спасибо большое. До следующих встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.